Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
В кардиограмме этого дня будем разбираться вместе с обозревателем радио «Спутник» Кириллом Гришиным. Кирилл, здравствуй.
Привет, Кирилл.
Ну и начнем с ситуации с коронавирусом. Активизация эпидемического процесса идет во всех регионах России. Ситуация с коронавирусом в стране остается напряженной. Это слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
Да, действительно. А еще ранее госпожа Попова заявила, что на всей территории России вводятся новые ограничения по коронавирусу. В частности, в целях предотвращения заражения предписано всем носить медицинские маски во всех общественных местах, в транспорте, в том числе и в такси, на парковках, а также в лифтах. Но здесь, на самом деле, все и так наверняка носят их, я бы так сказал, за всех. Что касается лифтов, то да, в часы пик, например, около 8 утра, сам понимаешь, да, сколько народу в лифте, все спешат в учреждения, школьники, соответственно, в местах, где их получают знания.
Кстати, по поводу ношения масок я бы не сказал, потому что вот когда был тренд на снижение заболеваемости, то есть это конец августа, наверное, да, и начало сентября, даже в Москве, которую называли, казалось бы, лидером по ношению масок, при том, что уже в регионах люди перестали, да, тогда все расслабились, а людей сподвигло к ношению масок, во всяком случае, я просто смотрю по метрополитену, людей сподвигло как раз вот эти антирекорды по заболеваемости, в том числе в Москве, не только по России. И даже это было до того, как правоохранительные органы как-то вновь вспомнили о том, что как же такое, мы же должны, значит, все соблюдать. И я помню просто это... Я почему говорю, это была очень разительная картина, когда ты вот, условно говоря, во вторник едешь, и людей в масках не то что через одного, через двое, через трое, и ты спускаешься в метро на следующее утро в среду, когда опять говорят о том, что там 15 тысяч было или 16, я уж не помню, и по России. И просто все сидят в масках. Понятно, что у кого-то какой-то непонятный подгузник подбородком, а кто-то там спускает под нос их, но тем не менее уже хотя бы так.
Согласен, да. Я понял, о чем ты говоришь, фиксирую и соглашаюсь. Было примерно то же самое. Мы наверняка, может быть, в разные, так сказать, часы курсируем в метрополитене, но тем не менее, да. И я еще добавил бы к тому, что сотрудники ОВД линейного отдела на московском метрополитене также внесли свою лепту. Я видел, соответственно, несколько историй, когда, значит, сотрудники подходили, обращали внимание граждан, где ваша маска? Да вот она у меня в кармане. Значит, пожалуйте, значит, вот вам штрафные санкции. Uh-huh. Уж не знаю, сколько выписали. В первый раз, во второй раз, не знаю. Ну, в общем, людей научили. Окей. Далее про ограничения. Роспотребнадзор предписывает запретить с 23 часов до 6 утра работу всех организаций, где проводятся какие-либо развлекательные мероприятия или оказываются услуги общественного питания. Сразу вспоминается. А вот накануне, значит, столичные власти разрешили делать вот эти вот QR-коды, значит, для людей, которые бы, значит, наверное, не дали бы загнуться индустрии развлечений, да, пришли бы и потратили деньги, привели бы своих друзей, значит, получая QR-код, иди тусуйся в клуб. Теперь этого получается что? Не будет, да?
То есть... Москва, жёстче. Насколько я понимаю, сказала, что они этим заниматься не будут, потому что в российской столице программа вот с этими самыми QR-кодами работает, и они не видят для себя пока необходимости в том, чтобы следовать этим QR-кодам, рекомендациям. Кстати, вот тоже вопрос. Рекомендации это были все-таки или предписания? Какой юридический статус они имеют?
Большой вопрос.
Потому что Роскомнадзор вот. Роспотребнадзор предписывает, Москва говорит, что нет, у нас своя политика. А завтра скажет какая-нибудь Свердловская область, что вот нет, у нас своя политика.
У нас динамика прироста 1,11%, да. И вот все хорошо, и все условно хорошо. А вот смотри, какая интересная история пришла с Туманного Альбиона. Там ученые из Великобритании, я осознанно не говорю британские ученые, потому что тут другая коннотация, здесь все серьезно. В общем, они провели среди жителей страны массовое тестирование на антитела к коронавирусу и выяснилось, что со временем доля населения с антителами не увеличивается, а наоборот уменьшается. И быстрее всех теряют антитела те, кто перенес COVID-19 бессимптомно. Вот что называется еще один сюрприз от коварного коронавируса. То есть рассчитывали на то, что, значит, антитела будут, так сказать...
Популяционный иммунитет, или как не, это там
да,
называлось?
Да, не быстро выветриваться, но получается так, что доля населения, наоборот, уменьшается. Там проведено достаточно серьезное исследование, кому интересно, посмотрите, оно доступно в интернете, в том числе выдержки есть и на сайте «Радио Спутник», разумеется, и в наших соцсетях. В общем, Имперский колледж Лондона указывает, что неясно, какой уровень иммунитета обеспечивают антитела. И главный вывод исследования в том, что коллективный иммунитет со временем снижается, а не нарастает. При этом самая высокая доля положительных тестов была у жителей Лондона, примерно вдвое выше среднего показателя по стране. Получается, что мегаполисы подвержены, да, каким-то образом в зоне, так сказать, повышенного риска.
Ну, я думаю, это очевидно, учитывая, что в мегаполисах основная популяция людей-то и сосредотачивается. Мы все-таки... большая часть стран так или иначе урбанизирована. Соответственно, большую часть населения составляет городское население. Кстати, возвращаясь еще к Роспотребнадзору, так и осталось непонятным его предписание и позиция относительно ношения перчаток. Потому что и Совет по правам человека при президенте Российской Федерации, собственно, делал запрос ведомству на предмет того, насколько вообще эта мера адекватна, учитывая, что и был комментарий, было разъяснение Всемирной организации здравоохранения, да и просто как-то чисто логически я себе слабо представляю, каким образом они защищают от передачи коронавирусной инфекции, перчатки, я имею в виду, потому что никто их не меняет каждые 2 часа, и по-хорошему, если ты что-то потрогал, а потом решил с кем-то поздороваться или что-то еще, ты также должен их менять. То есть с собой надо носить целую коробку этих перчаток, и непонятно зачем. Намного проще мыть руки.
По-прежнему... Тем более, что как раз этот сервис устроен, да, в метрополитене, как минимум, в других транспортных, так сказать, предприятиях там, тоже, да. И, соответственно, в любых офисах, да, у нас вот в том числе, да, в любом, так сказать, месте можно, соответственно, санитайзером обработать руки.
Да,
чем мы, собственно, и занимаемся.
При этом это важно, потому что те же сотрудники правоохранительных органов не просто обращают внимание на то, что вам необходимо надеть перчатки перед тем, как вы заходите в общественный транспорт, но еще и штрафуют за это, при том, что вне зависимости от того, в маске вы или нет. В общем, ждем разъяснений. План оппозиции организовать общенациональную забастовку не состоялся, он не мог состояться. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко и подчеркнул, что обстановка в трудовых коллективах на предприятиях остается спокойной. Он, среди прочего, сказал, что обстановка в трудовых коллективах спокойно рабочая. Тот план, который широко анонсировался, он не состоялся.
Да, и премьер белорусский говорит, что он не преувеличивает угрозу от подобных призывов, обратившись с предупреждением к тем, кто призывал работников предприятий к стачкам и забастовкам. Призыв к остановке предприятия – это не что иное, как расчистка места для наших конкурентов, указал политик. Так вот, белорусский глава Кабмина сообщил, что всебелорусское народное собрание пройдет, предположительно, в январе-феврале 2021 года. Сегодня было заседание, посвященное организации, да, вот этого мероприятия, на котором также выступал в том числе и Александр Григорьевич Лукашенко. Мы чуть позже коснемся парочки тезисов. Так вот, что касается вот этого всебелорусского народного собрания, то там готовится к январю-февралю 2 масштабных тематических блока, как то вопросы социально-экономического и общественно-политического развития Беларуси. Но, наверное, это будут реформы, да, я не сильно утверждаю, да, вот интонационно. Тем временем еще одна заметная новость пришла из Белоруссии. Политтехнологу Виталию Шклярову разрешили временно покинуть страну, цитат, в том числе для поправки здоровья. Следствие в отношении Шклярова не прекращено, он в ближайшем будущем вернется в страну, добавил его адвокат. 24 октября, вот буквально несколько дней назад, обсуждалась судьба политтехнолога, на секундочку, гражданина США. В ходе телефонного разговора обсуждали его президент Александр Лукашенко и госсекретарь США Майк Помпео. Так вот, Помпео лично попросил Лукашенко освободить и отпустить Шклярова из Беларуси. Напомню, что в июле политтехнолога задержали в Беларуси по обвинению в подготовке беспорядков, ну а на прошлой неделе его отпустили из СИЗО под домашний арест. И мы пообщались с обозревателем Международного информационного агентства России сегодня Ростиславом Ищенко, и он считает, что таким образом Минск делает небольшой тактический ход, который в перспективе может оказаться даже стратегическим.
Для Лукашенко было важно пробить блокаду Запада, да, то есть с ним не разговаривают, его не признают там и так далее. В обмен на какого-то там политтехнолога, да, который сидел у него в тюрьме. Но ради бога, для Соединенных Штатов он был важен, потому что он там принимал участие в американских компаниях, там самых разных. Значит, ну хорошо, вот, пожалуйста, он это обменял. То есть каждый получил небольшой тактический успех. Помпео получил политтехнолога, Лукашенко получил разговор с Помпео. Это никак не влияет ни на ситуацию с Беларусью, ни на ситуацию вокруг Беларуси. Это, знаете, как вот на линии фронта. Вы выстрелили, убили, вас выстрелили, убили. Но от этого ситуация на войне не поменялась.
Вот такое вот мнение. Ситуация особо не поменялась. Другое дело, что получается так, что Шкляров действительно важен для Вашингтона. Его знания, его багаж, его кейс, как модно сейчас говорить. А что касается Лукашенко, я чуть ранее анонсировал часть его заявлений. Мы уже, собственно, обсуждали сегодня, в том числе и вот все то, что сказано относительно беспорядков, которые не могли состояться по определению. Так вот, Лукашенко заявил, что Беларусь начинает сталкиваться с террористическими угрозами, что участники акции протеста, протестуны, по его выражению, пересекли красную черту. И Лукашенко говорит о том, что все, да, вот действительно может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам, гибели множества людей. Ну, если люди, во-первых, перестанут обязанности свои должностные выполнять и блокировать автоматику, замыкать рельсы. Ну, это в какой-то степени уже вредительство, такое очень серьезное белорусской экономике. Тут по-другому и не скажешь.
Насколько я понимаю, в этом и есть смысл, собственно, забастовки. Поэтому здесь, я думаю, ничего удивительного нет.
Другой вопрос, да, от слова «сабо», да, вставляли, собственно, обувку в станки, и станки ломались. Да. Вот буквально.
И другой вопрос в том, что со стороны Александра Григорьевича...
Да? Я перепутал немножко.
Да, саботаж. Как-то движения в сторону тоже нет, кроме как встреча с представителями этой оппозиции и тому подобное. Просто не очень понятно, чем это... Ну, то есть понятно, что он обвиняет тех людей, которые выходят на улицу, в том, что они ничего не добиваются и просто собираются и какими-то глупостями занимаются. Просто чем занимается сам Александр Лукашенко, тоже не очень понятно.
Вот. Ну, он над схваткой, он курирует процесс, я думаю. А может быть, на самом деле ему следовало бы к российским политтехнологам обратиться, они бы ему подсказали, как действовать в этой ситуации. Я причем на полном серьезе говорю. Но такие ситуации нужно решать с достоинством, делегируя часть, не то чтобы суверенитета, но часть властных полномочий тем людям, которые будут продолжать, да, выходить на улицы наверняка, да? Да. Ты считаешь, что это закончится? Я лично не считаю, что это вот моментально может закончиться.
Но может, в этот момент он занимается каким-то разработкой некого плана того, как всех сразу успокоить.
Ну вот сегодня вот мы с коллегой Харламовым здесь говорили в студии насчет студентов, которые выходят на забастовки. Там же сегодня мы смотрели и видео сидящие забастовки, да, в вузах сидят, собственно, в аудиториях молодые люди и никуда, собственно, не идут, ничего не делают, сидят через забастовки. Так вот, Лукашенко предложил их всех отчислить из вузов. Но это потенциальная безработица, как по мне. Это не решение проблемы.
И это довольно странная логика. То есть мне понятно, что если они исходят из того, что, видимо, это касается там бюджетных студентов, если за их обучение платит государство, то, собственно, оно и имеет право их от этой платы отлучить. Только проблема в том, что бюджет государства формируется из налогов людей, и это не государство решать. Вот в чем вопрос. Хотя, если они нарушают внутренний устав, безусловно, надо за этим тоже следить. Соединительный газопровод, который от Болгарии до Венгрии является продолжением турецкого потока в Сербию, может быть завершен до конца года. Это сообщил посол России Александр Боцан-Харченко в Сербии.
Да, дело в том, что президент Сербии Александр Вучич ранее сообщал Боцан-Харченко о том, что Белград полностью завершит прокладку трубы от границы Болгарии до Венгрии к концу этого года. Так вот, российского министра иностранных дел Сергея Лаврова ждут в Белграде в среду после визита в Сараево. Предполагается, что по прилету он как раз проведет встречу с президентом Вучичем. Там есть определенные нюансы, потому как коронавирус и ограничения коснулись любых, так сказать, строек. В области энергетики развивается проект газопровода, ключевой для Сербии и большей части Европы, заявил агентство «Танюк» российский дипломат Боцан-Харченко. И при этом, разумеется, диалог, который идет между Белградом и Москвой, это, естественно, часть тем разговора Лаврова и Вучича. Они об этом будут говорить завтра. Так вот, договор о поставках газа, увеличение объемов подземного газохранилища, сотрудничество по линии Росатома в области медицины. В общем, достаточно большой пакет для переговоров. Вместе с тем нужно принимать во внимание амбиции Турции, которая вряд ли откажется от планов стать крупным региональным газовым хабом. Турецкий же поток, и, соответственно, амбиции Анкары нужно при этом учитывать, говорит завсектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков.
На самом деле у Турции в свое время были далеко идущие планы создать газовый хаб, ну и каким-то образом участвовать в поставках газа путем транзита из России, путем поставок из других направлений, но у себя аккумулировать такой газовый хаб и в Европу самостоятельно в каком-то смысле поставлять этот газ. Я думаю, что такие варианты прорабатываются, и, соответственно, продолжение турецкого потока. Я думаю, что это, возможно, один из вариантов развития этого газового хаба.
Но в любом случае стоит сделать ремарку, что глава российского МИДа Сергей Лавров чуть корректирует свой график. Дело в том, что он ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом. В любом случае все контакты по этому проекту могут быть дистанционно продолжены. Любая экспертная работа в любом случае не должна быть остановлена.
Посмотрим, а пока обратимся к другим событиям дня. Президент России Владимир Путин предложил в условиях пандемии коронавируса поддержать кинотеатры и увязать выделением средств с объемом показа отечественного кино.
Да, об этом российский лидер заявил на заседании Совета по культуре и искусству, реагируя на выступление своего советника по культуре Владимира Толстого. Господин Толстой предупредил, что доходы кинотеатров на фоне пандемии в этом году сократятся на 60%, на 35 миллиардов рублей. Толстой констатировал, что рынок показа рухнул, за исключением короткой передышки в сентябре. После весеннего карантина не открылись 15% кинотеатров. К концу нынешнего года эти потери могут составить уже 40%. Утрата около половины сети кинопоказа сделает почти нерентабельным отечественное производство. В связи с этим, по словам советника президента, могут в холостую пропасть успешные усилия по возрождению российского кино, предпринятые за последние 10 лет. Отрасль, безусловно, нужно поддерживать, говорит сотрудник музея кино, кинокритик, киновед Максим Семенов.
Как долго они останутся открытыми, не знает никто, начиная с Владимира Путина и заканчивая нами и нашими слушателями, поскольку мы до сих пор не понимаем, какая будет эпидемическая ситуация. Что касается увязки этой поддержки с показом национальных фильмов, мне кажется, что поддержка должна быть в любом случае безусловной, поскольку фильмов в этом году не то чтобы много. В Европе и в Америке и у нас многие, например, придерживают премьеры, ожидая нормальной какой-то эпидемической ситуации. Многие проекты заморожены.
Еще была достаточно любопытная оценка. Ассоциация владельцев кинотеатров подсчитала предварительные потери. Исследование предполагало, что российский прокат потеряет около 38 миллиардов кассовых сборов в этом году. Суммарные потери кинотеатров могут составить почти 50 миллиардов рублей. Разумеется, это предварительные оценки. Но, как по мне, то все достаточно чувствительно может быть для киноиндустрии и кинопоказа, соответственно.
Да, особенно учитывая, что премьеры не только российских, но и зарубежных, тем более блокбастеров, переносятся на 2021 год.
Как минимум.
Как минимум, да. Тем более, что были надежды, что, может быть, все-таки будут в этом. Нет, перенесены, поэтому, очевидно, потери будут большими не только, к сожалению, российского кинематографа. Международный туризм может восстановиться при оптимистичном сценарии не ранее третьего квартала 2021 года. Число туристических поездок в мире сократилось при этом на 70%. Это прогноз Всемирной туристической организации ООН.
По мнению специалистов, есть несколько препятствий. Медленное сдерживание коронавируса, отсутствие скоординированных действий стран по введению ограничений и ухудшающаяся экономическая обстановка. Но ничего нового из факторов здесь не перечислено. 730 миллиардов долларов, это вот в пересчете на 70%, не в пересчете, а конкретизируем вот это вот падение турпоездок, то есть 730 миллиардов долларов потерял мировой международный туризм уже вот в этом году. И это более чем в 8 раз превышает убытки от глобального экономического кризиса 2009 года. В то же время немалая часть экспертов не соглашается с тем, что отрасль может восстановиться уже в следующем году и полагает, что это произойдет не ранее 2022 года. Российская туротрасль в этом году может потерять 600 миллиардов рублей из-за отсутствия иностранных туристов. Я так понимаю, что это только лишь часть оценки глубины, так сказать, потерь. Все, конечно же, связано с ограничением авиасообщения. МИД России призвал россиян не ездить за границу без острой необходимости, а в туристических целях предпочитать поездки по России. И в Российском союзе туриндустрии также фиксируют, что около пятой части турагентств России не смогли вернуться к работе после карантина.
Ну, в общем, точно посчитать потери в любом случае получится только после окончания пандемии и возвращения к обычной жизни. А, собственно, восстановление туризма также посмотреть только после ее окончания. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов возглавил сводный рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовой категории, так называемый pound for pound.
Да, совершенно верно. Ну и опять же напомним, что на бойцовском острове в Абу-Даби в режиме, соответственно, всех повышенных требований к ситуации коронавирусной прошел турнир на минувших выходных, где Хабиб Нурмагомедов в блестящем стиле досрочно победил Джастина Гэджи и в третий раз защитил титул. Так вот, что касается рейтинга, бывший чемпион лиги в полутяжелом весе Джон Джонс опустился на вторую позицию. Тройку лучших замыкает чемпион промоушена в среднем весе Исраэль Адесанья. И, собственно, после боя Хабиб, уже обращаясь к руководству промоушена, говорил, что он завершает карьеру. И он говорит о том, что он заслужил быть лучшим из лучших, это вот pound for pound, вне зависимости от веса. И, соответственно, руководство промоушена, UFC и лично Дана Уайт пошли, соответственно, навстречу, но не каждый день такие бойцы завершают карьеру, причем с сухим рекордом, да, 29-0, я тоже оговорился, как и наш эксперт, но мы это подрезали на самом деле. Так вот, вполне заслуженно, учитывая достижения Хабиба в ММА и UFC, говорит спортивный комментатор телеканала «Сила» Игорь Рязанцев.
У него уникальное достижение для смешанных единоборств. Это 29 боев, 29 побед. У него всего там за всю историю выступлений в UFC проигранных 2 раунда. У него длинная серия защиты своего чемпионского пояса. То есть он его завоевал. И после этого он его еще какое-то время защищал. Поэтому по совокупности вот этих показателей он находится на этом месте. Ситуация может измениться, когда, например, появится чемпион в двух весовых дивизионах, например, или появится чемпион, который будет очень долго удерживать свой пояс. Соответственно, он займет этот рейтинг. Но в данный момент это Хабиб.
А, кстати, президент Лиги Дана Уайт в своем посте в Инстаграме назвал россиянина величайшим в истории. Наверное, все-таки Хабиб будет лучшим паунд фо паунд. Ну, по крайней мере, как мне представляется, ну, наверное, где-то с полгода. Я могу ошибаться, конечно. Ту же позицию выразила и пресс-служба UFC в соцсети. Сразу же пошли разговоры, не успел Хабиб закончить. Сразу же начались какие-то кривотолки, пересуды. Когда же он вернется, под какой бой он вернется, под какого соперника. Уже пошел трэш-ток в соцсетях от предполагаемых возможных оппонентов Хабиба. Позвольте, Хабиб закончил. Все, 29 побед в 29 поединках. Ждем и следим, ну, конечно,
да,
же. А вдруг?
Нет, ну, может быть, он какую-то школу теперь откроет. Не знаю.
Нет, школа у него есть, он занимается выращиванием, так сказать, подрастающего поколения бойцов в родном Дагестане. Но все равно остается дверь открытой, как мне представляется. Когда-нибудь это возможно, я бы этого не исключал.
Поживем, увидим.
Насладимся моментом.
Да. Кирилл Гришин, обозреватель радио «Спутник», работал для вас в студии и знакомил меня и вас с тем, что происходит в России и мире.
Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».